Александр Косарев. Круг зависимостей. Пролог. Та, кто ушла первой. Она пришла в среду. Это было важно, запомнить день. Потому что до этого все дни были одинаковыми. Серыми, тягучими, как жевательная резинка, которую жуешь уже третий час, но выплюнуть не хватает сил. Среда, вечер, улица Грибоедова, дом с облупившимся фасадом, дверь без таблички. Она прошла мимо дважды, прежде чем заметила. Кто-то сказал ей: «Там, где стены, видят тебя насквозь». Она подумала, что это метафора. Все сейчас говорят метафорами. Стены давят, стены рушатся, стены помнят. Она не знала, что стены могут быть живыми. Внутри пахло озоном и старой бумагой, как в библиотеке после грозы. Пол был темным, почти черным, и в нем мерцали вкрапления, будто кто-то рассыпал битое стекло и забыл замести. Она сделала шаг, и вкрапления отозвались едва слышным гулом. Не звуком даже, вибрацией, костьми. «Не бойся», — сказал голос из полумрака, женский, спокойный. Так говорят с детьми, когда те боятся темноты. Но правду все равно не говорят. Это просто кристаллы. Они резонируют с шагом. Каждый человек ступает иначе. Она подняла глаза. Женщина стояла в центре комнаты. Серая блуза, темные брюки, седые волосы собраны в низкий пучок. Лицо спокойное, почти безмятежное. Только глаза слишком светлые, слишком внимательные. Глаза, которые видят больше, чем им показывают. «Вы Алевтина?» «Я та, кто слушает. Этого достаточно». Комната расширялась. Или это казалось? Стены, она могла поклясться, дышали. По ним бежали узоры, похожие на схемы нейронных сетей, какие показывают в научно-популярных фильмах. Синие, фиолетовые, иногда вспышка красного. Узоры пульсировали в такт ее сердцу. «Что это?» — спросила она, и голос дрогнул. «Это вы». Алевтина сделала жест рукой, будто представляла невидимую картину. «Ваши страхи, ваши надежды, все, что вы носите внутри. Стены просто показывают правду. Они не судят, они не оценивают. Они только отражают». «Это технология?» «Это зеркало. Самое честное из всех возможных». Она хотела спросить еще о кристаллах, о пульсирующих стенах, о том, почему в центре комнаты выложен круг из темного камня, ровно 12 сегментов, как циферблат часов, которых здесь не было. Но Алевтина уже двигалась, жестом приглашая ее в круг. «Садись куда удобнее. Здесь нет правильных мест». Она села. Кресло оказалось глубже, чем казалось. Оно обхватило ее со всех сторон. Не жестко, но настойчиво. Как будто знала, как ей удобнее. Как будто помнила. «Я впервые здесь», — сказала она, и это прозвучало глупо. «Конечно, впервые. Иначе зачем объяснять?» «Здесь все были впервые. Однажды». «И как это работает?» «Ты говоришь, мы слушаем. Стены смотрят. Все просто». «А если я не хочу говорить?» Алевтина улыбнулась. Улыбка не коснулась глаз. «Ты уже здесь, значит, хочешь». Тишина, гул кристаллов, то ли в полу, то ли в голове. Стены пульсируют мягче. Синий сменяется зеленым. Спокойствие, безопасность. Она почти поверила. «Меня зовут...» «Не надо», — перебила Алевтина. «Здесь нет имен, есть только истории. Расскажи мне свою». «Я не знаю, с чего начать». «Начни со страха. Самого глубокого. Того, о котором не говоришь никому». Она сглотнула, горло пересохло. Гул кристаллов стал чуть громче. Или это только показалось? «Я боюсь времени», — сказала она и удивилась тому, как легко слова срываются с языка. «Не смерти. Смерть — это точка. Я боюсь промежутка. Того, что между, что я не успею, что время утекает, а я все жду. Жду, когда начнется настоящая жизнь. И однажды я пойму, что она уже прошла, а я просто смотрела. Стены потемнели, зеленый ушел, остался только глубокий синий, почти черный, и в нем редкие всполохи багрового. «Это хороший страх», — сказала Алевтина. «Чистый». «Хороший?» «Страх — это компас. Он показывает, куда идти. Проблема не в страхе. Проблема в том, что мы его запираем. А он живет, дышит, растет. И что с ним делать?» «Рассказать. До конца. Не прячась за словами. Ты когда-нибудь была в городе, где время течет вспять?» Вопрос повис в воздухе. Она не понимала, о чем речь. Или понимала. Слишком хорошо. «Что?» «Город». Голос Алевтины стал тише, проникновеннее. «Где ты идешь по улице, а часы идут назад. Где старые здания молодеют, а новые рассыпаются в прах. Где ты можешь вернуться в любой момент своей жизни, исправить, пережить заново. Хотела бы ты там оказаться?»
«Это просто метафора?»
«Это история». Алевтина наклонилась ближе. Ее глаза в полумраке казались двумя кристаллами. «История, которую ты можешь рассказать. Или не рассказывать. Выбор за тобой».
«А если расскажу?»
«Тогда она перестанет быть твоей. Страх любит темноту. Вытащи его на свет, и он потеряет силу». Она смотрела на стены, на пульсирующие узоры, на кристаллы, которые мерцали в такт ее дыханию.
«Я расскажу», — сказала она. И рассказала.
О городе, где время течет вспять. О том, как она шла по набережной, а Нева несла воду обратно в Ладогу. О том, как старые дома молодели на глазах. Осыпалась штукатурка, но под ней оказывался свежий кирпич. О том, как она встретила себя, маленькую, в школьной форме, с портфелем, полным несданных тетрадей. О том, как хотела подойти, сказать: «Все будет хорошо, ты справишься». Но не успела. Время развернулось снова, и город выбросил ее на ту же улицу, где все началось. Она говорила долго, когда закончила, по щекам текли слезы, но на душе было странно легко, как после долгой болезни. Стены сияли мягким золотистым светом. «Ты свободна», — сказала Алевтина.
«Правда?»
«Правда. Ты можешь идти. И не возвращаться, если не захочешь». Она встала. Ноги дрожали, но она чувствовала. Что-то изменилось. Что-то важное.
«Спасибо», — сказала она.
«Не благодари. Это ты сделала. Я только слушала». Она вышла на улицу. Был все тот же вечер, те же фонари, та же дверь без таблички. Она не обернулась. На следующую сессию она не пришла. Алевтина объявила об этом спокойно, без тени беспокойства. Она выздоровела, ушла, чтобы начать жизнь заново. Никто не спорил, никто не задавал вопросов. Только одна женщина, та, что сидела в углу и все время что-то записывала в маленький блокнот, посмотрела на пустующее кресло слишком долго, слишком пристально. Ее звали Екатерина. Она еще не знала, что станет той, кто вспомнит эту среду, той, кто поймет. Глава первая. Екатерина. Она проснулась за 3 минуты до будильника. Это было ее маленькое достижение, ее победа над хаосом. Тело знало, ровно в 6:47 зазвучит противная трель, которую она ненавидела, но не меняла уже 3 года. Менять – значит признать, что она ошиблась с выбором. А Екатерина не ошибалась. Она лежала на спине, глядя в потолок, белый, ровный, без трещин. В прошлом месяце она вызвала мастера, чтобы заделать микротрещину, которую никто, кроме нее, не замечал. Мастер сказал: «Да это ж ерунда. Через 5 лет можно будет подумать». Екатерина заплатила ему в 3 раза больше обычного, лишь бы сделал сегодня. Потолок был идеальным. Будильник зазвенел. Она нажала отбой через 0,5 секунды. Ровно столько, сколько нужно, чтобы звук выполнил свою функцию, но не успел раздражать. 6:47. Подъем. Распорядок был выверен до минут. Ванная. 7 минут, из них ровно 3 под душем,
4 на уход. Кухня. 10 минут. Заварной кофе, тосты с авокадо, яйцо пашот. Она делала это каждый день, в одно и то же время, в одной и той же последовательности. Сегодня она уронила нож. Он скользнул по разделочной доске, звякнул о край столешницы и упал на пол. Лезвие вонзилось в линолеум, ровно между двумя плитками, в шов, который она тоже контролировала. Нож стоял вертикально, чуть покачиваясь. Екатерина смотрела на него 3 секунды. Дольше, чем смотрела на что-либо за последние полгода. Потом выдернула, протерла, положила на место. Яйцо пашот получилось идеальным. Желток не вытек, тосты не подгорели, кофе в самый раз. И все равно что-то было не так. Она заметила это, когда села в машину. Обычно она включала радио на одной и той же волне. «Серебряный дождь». Утреннее шоу, где ведущие шутили так предсказуемо, что можно было не слушать. Сегодня она включила радио через раз. Сначала завела двигатель, потом пауза. Потом рука потянулась к кнопке. 3 секунды. Она не знала, почему считает эти секунды, но они преследовали ее. 3 секунды между падением ножа и его извлечением. 3 секунды между запуском двигателя и радио. 3 секунды, когда она смотрела на потолок до будильника. 3 секунды, когда мир существовал без ее контроля. В офисе все шло по плану. Екатерина работала старшим аналитиком в компании, которая занималась чем-то настолько скучным, что она никогда не рассказывала об этом за ужином. Финансовые потоки, оптимизация, прогнозирование. Она сидела в своем кабинете с видом на Неву, пила кофе из своей кружки, белой, без рисунка. И обрабатывала отчеты. В 12:15 она должна была выйти на ланч с коллегой из отдела развития. Ольга, веселая, громкая, вечно опаздывающая. Ольга опоздала на 7 минут. «Кать, прости, этот дурак на светофоре!» Она влетела в кабинет без стука, как всегда. «Ты представляешь, стоит и моргает, а ехать нельзя, потому что...» «Все нормально», — сказала Екатерина. «Я заказала нам столик на 12:30. Успеваем». Ольга посмотрела на нее с привычной смесью восхищения и раздражения. «Ты такая собранная? Я завидую». «Это не собранность, это дисциплина». «Ну да, ну да. Пошли, пока я снова не опоздала». Ресторан был в 2 минутах ходьбы. Екатерина выбрала его, потому что там всегда были свободные столики в 12:30. Она проверила. 7 раз. Они сели. Ольга заказала пасту с морепродуктами и бокал белого. Екатерина – салат с курицей и воду. «Как дела?» – спросила Ольга, когда официант ушел. «Нормально». «Кать, ты всегда говоришь «нормально». Это скучно». «Потому что все нормально». Ольга вздохнула, отпила вино. «Слушай, я вчера была на одной встрече». «Ты не поверишь, там такие люди...» «Такие истории?» «На какой встрече?» «Ну, это трудно объяснить». «Клуб. Группа поддержки». «Типа анонимных алкоголиков, только не для алкашей, а для всех. Но знаешь, у каждого же есть зависимость. У кого-то работа, у кого-то отношения, у кого-то страх». Екатерина отложила вилку. «Ты ходишь в группу поддержки?» «Не смотри на меня так, я не сумасшедшая». «Просто интересно. Там одна женщина ведет, Алевтина. Она необычная». «В каком смысле?» «В том смысле, что она видит тебя насквозь, как рентген. И комнату сделала специальную. Стены там пульсируют, в такт твоему сердцу. Говорят, это технология какая-то, нейросети. Бывшая военная разработка». Екатерина почувствовала, как по спине пробежал холодок. Не от страха. От непредсказуемости. «И что там делают?» «Рассказывают истории. О своих страхах. Самых глубоких». Алевтина слушает, и потом... «Ну, не знаю. Мне стало легче. Честно». «Тебе стало легче от того, что ты рассказала незнакомому человеку о своих страхах?» «Не просто рассказала. Вытащила их наружу. Знаешь, как бывает, носишь в себе что-то тяжелое, аж дышать трудно. А скажешь, И все. Пустота. Свобода. Екатерина смотрела на Ольгу. Подруга выглядела спокойнее, что ли. Мягче. Раньше в ее глазах всегда была какая-то лихорадка. Будто она бежит марафон и боится не успеть. Сейчас нет. «И куда деваются эти страхи?» — спросила Екатерина. «Ну, испаряются. Уходят». «И люди после этого не пропадают?» Ольга удивленно моргнула. «В каком смысле?» «В прямом. Ты сказала, группа поддержки. Анонимные. Люди рассказывают свои страхи. А потом? Что с ними происходит?» «Кать, ты параноик. Они просто живут дальше. Выздоравливают». «Адрес дай». «Зачем?» «Хочу посмотреть». Ольга засмеялась, но смех вышел нервным. «Ты в группе поддержки? Ты же у нас самая... правильная». «Вот именно. Поэтому хочу посмотреть». Ольга дописала адрес на салфетке. «Улица Грибоедова, дом 17. Без таблички». «Только не говори никому, что от меня», — сказала Ольга. «Там не принято. Анонимность». «Я поняла». Салат Екатерина доела. Кофе не заказала, нарушила бы график. Вечером она сидела в своей квартире, смотрела на салфетку с адресом и чувствовала, как внутри разрастается что-то тяжелое. Не страх. Страх она могла бы проанализировать, разложить на составляющие, упаковать в папку для дальнейшего изучения. Это было другое. Это было чувство, что мир вокруг нее, ее идеально выстроенный, выверенный до минут мир, дал трещину, такую же, как в потолке, которую никто, кроме нее, не замечал. Она взяла телефон, набрала номер Ольги. «Алло? Ты сказала, что там стены видят тебя насквозь. Это правда или метафора?» Ольга помолчала. «Не знаю, Кать. Честно, я не знаю, как это работает. Но когда я там была, я впервые за долгое время не врала». «Себе?» «Вообще». Екатерина сбросила вызов. Посмотрела на салфетку, на адрес, на ровные каллиграфические буквы Ольги, такие же беспорядочные, как она сама. Завтра среда. Она никогда не ходила в новые места по средам. Среда была днем отчетов, днем контроля, днем, когда она перепроверяла все, что сделала за неделю. Но сегодня она уронила нож. 3 секунды. Екатерина взяла блокнот. Тот самый, в котором записывала все, что требовалось запомнить. На чистой странице вывела. Среда, 19:00, улица Грибоедова, 17. И закрыла блокнот. Потолок был идеальным, но она почему-то не могла заснуть. Глава 2. Круг. Она пришла ровно в 19:00. Это было ее правилом. Если уж идти в непредсказуемое место, то хотя бы вовремя. Дверь без таблички она нашла не сразу. Прошла мимо дважды, прежде чем заметила металлическую ручку, вросшую в облупившуюся штукатурку. Ни звонка, ни домофона, ни намека на то, что здесь вообще кто-то бывает. Екатерина толкнула дверь. Внутри пахло озоном и сыростью. Лестница вела вниз, в полумрак. Ступени были каменными, стертыми. По ним ходили долго. Она насчитала 17 ступеней. Почему-то запомнила это число. Внизу была еще одна дверь. Открыта. Она вошла. Комната оказалась больше, чем она ожидала. Намного больше. Снаружи здание казалось узким, старым, почти заброшенным. Но здесь пространство расширялось, уходило в стороны, теряло границы. Екатерина не могла понять, где кончаются стены, и начинается воздух, потому что стены дышали. Она замерла на пороге. По стенам бежали узоры, синие, фиолетовые, изредка вспыхивали оранжевым. Они пульсировали, перетекали, ветвились, как нейронные связи, или как корни деревьев, которые растут не вверх, а вглубь, в темноту, где никто не видит. «Вы вовремя». Голос женский, спокойный. Екатерина обернулась. Женщина стояла в центре комнаты. Седые волосы, серый костюм, светлые глаза. Она не улыбалась, но в ее лице не было угрозы. Только внимание. Полное абсолютное внимание, от которого хотелось или рассказать все,